Глава 47. Священник и палач. Придя в свою комнату, королева взяла ножницы, обрезала свои длинные и прекрасные волосы, сделавшиеся еще прекраснее без пудры, отмененные с год тому назад, завернула их в бумагу и написала на ней: «Разделить между моим сыном и моей дочерью». Потом она села, или, точнее, упала на стул, измученная, утомленная. Допрос продолжался 18 часов. И заснула. В 7 часов шорох раздвигаемых ширм заставил ее проснуться. Она обернулась и увидела человека, совершенно ей незнакомого. «Чего хотят от меня?» — спросила она. Незнакомец приблизился с самым учтивым поклоном. «Меня зовут Сансон», — сказал он. Королева слегка вздрогнула и встала. Одно это имя сказал ей более, нежели самая длинная речь. «Вы пришли очень рано», — сказала она. «Не можете ли повременить?» «Не могу, сударыня. Мне приказано прийти». Сказав это, он приблизился еще на один шаг к королеве. Все в этом человеке в эту минуту было выразительно и ужасно. «Понимаю, вы хотите обрезать мне волосы?» — сказала она. «Это необходимо», — отвечал Сансон. «Я знала и хотела избавить вас от этого труда. Вот мои волосы на столе». Сансон взглянул по направлению руки королевы. «Только», — продолжала она, — «мне хотелось бы, чтобы они сегодня вечером были отданы моим детям. Это, сударыня, меня не касается. Однако я думала, мне принадлежит только то, что остается после лиц. Их одежда, драгоценные вещи, но и то по формальному их согласию. В противном же случае все это поступает в Сальпетриер и принадлежит бедным и благотворительным заведениям. Так предписано Комитетом общественной безопасности. Не могу ли, наконец, я надеяться, что волосы эти будут отданы моим детям?» — настойчиво спросила Мария Антуанетта. Сансон молчал. «Я берусь похлопотать», — сказал Жильбер. Узница взглянула на жандарма с невыразимой благодарностью. «Я пришел обрезать вам волосы, но так как это уже сделано, — сказал Сансон, — то могу, если желаете, оставить вас одну на некоторое время. Пожалуйста, потому что мне надо собраться с мыслями и помолиться». Сансон поклонился и вышел. Тогда королева осталась одна, потому что Жильбер только просунул голову в дверь, чтобы сказать приведенные нами слова. Покуда осужденная стояла на коленях, не менее трогательная сцена происходила в Сите, у священника церкви Сен-Ландри. Священник этого прихода только что встал, и старая ключница готовила ему завтрак, как вдруг кто-то сильно застучал в дверь. Даже в наше время неожиданный приход к священнику бывает по какому-нибудь срочному случаю. Его зовут или крестить новорожденного, или причастить умирающего. Но в ту эпоху во Франции священник не был посредником между землей и небом и отдавал отчеты людям. Однако аббат Жерар был из числа людей, которым менее всего следовало опасаться, потому что он присягнул Конституции. «Посмотрите, Жасента, — сказал он, — кто это стучится к нам так рано? И если меня требуют не за чем-нибудь экстренным, то скажите, что я должен отправиться в консьержери и иду туда сию минуту». Старушку Жасенту когда-то звали Меделеной, но она приняла вместо своего имени название цветка так же, как аббат Жерар назывался гражданин вместо священника. Жасента сбежала по лестнице в садик, из которого выходила дверь на улицу, отдёрнула задвижку и увидела молодого человека, чрезвычайно бледного, расстроенного, но с приятной и благородной внешностью. «Дома, господин аббат Жерар?» — спросил он. Жасента рассмотрела неряшливую одежду, длинную бороду и нервную дрожь незнакомца. Все это было дурным предзнаменованием. «Гражданин», — сказала служанка, — «здесь нет ни господина, ни аббата». «Извините, сударыня», — спохватился молодой человек, — «я хочу сказать, служитель церкви Сен-Ландри». Жасента при всем своем патриотизме была поражена словом «сударыня», однако отвечала: «Его нельзя видеть, гражданин, он занят. В таком случае я подожду». «Но это напрасно, гражданин», — возразила Жасента, у которой от этой настойчивости опять зашевелились дурные мысли. «Его потребовали в консьержерии, и он уйдет туда сию минуту». Молодой человек ужасно побледнел, или, вернее, из бледного сделался синеватым. «Так это правда», — прошептал он, и потом громко сказал: «Поэтому-то я и пришел к гражданину Жерару». И, несмотря на отговорки старушки, он вошел, правда, тихо, но твердо, задвинул на дверях запор и, вопреки настоятельным просьбам, даже угрозам Жасенты, добрался до дома и вошел даже в комнату священника. Увидев посетителя, священник вскрикнул от удивления. «Извините, милостивый государь», — тотчас сказал молодой человек. «Я пришел переговорить о весьма важном деле. Позвольте нам остаться вдвоем». Престарелый священник знал по опыту, как выражаются великие горести. Он прочел всю страсть на лице молодого человека, ужасное душевное волнение в его лихорадочном голосе и велел Жасенте выйти. Молодой человек с нетерпением следил глазами за ключницей, которая, привыкнув участвовать в тайнах своего господина, медлила уходить. И потом, когда дверь за нею затворилась совершенно, сказал: «Прежде всего, милостивый государь, вы, конечно, спросите у меня, кто я. Предупреждаю вопрос. Я — изгнанник». Человек, приговоренный к смерти и живущий только с помощью своей дерзости. Я — кавалер Мезон Руж. Аббат в ужасе подпрыгнул в своем кресле. «О, не бойтесь», — продолжал кавалер. «Никто не обратил внимания на то, как я вошел сюда, и даже те, которые видели меня, никак не узнали. Я очень переменился за последние 2 месяца». «Но скажите, наконец, чего же вы хотите, гражданин? Сегодня утром вы пойдете в консьержерию, не так ли?» «Да, меня звал привратник». «И знаете, зачем?» «Вероятно, к какому-нибудь больному, умирающему, быть может, приговоренному к смерти». «Именно так. Вас ждет особа, приговоренная к смерти». Престарелый священник с удивлением посмотрел на кавалера. «Но позвольте, знаете ли вы, кто та особа?» — продолжал Мезон Руж. «Нет, не знаю. Так я скажу вам. Королева». Аббат испустил крик горести. «Королева! О, Боже мой!» «Да, королева. Я справлялся, который священник будет исповедовать ее. Узнал и прибежал сюда». «Чего же вы хотите от меня?» — спросил священник, испуганный взволнованным голосом кавалера. «Я хочу...» «Нет, я хочу. Я вас прошу. Умоляю». «О чем же? Провести меня к Ее Величеству».
«Да вы с ума сошли», — вскричал аббат. «Вы погубите меня и погибнете сами».
«Не бойтесь. Над ней свершен приговор, и все кончено».
«Знаю.
И не затем хочу я видеть ее, чтобы спасти, но... Выслушайте же меня, отец. Вы не слушаете».
«Не слушаю, потому что вы просите невозможного. Не слушаю, потому что вы говорите, как безумец. Не слушаю, потому что вы ужасаете меня».
«Успокойтесь, отец», — сказал молодой человек, стараясь, в свою очередь, быть спокойнее. «Поверьте, я сохранил весь свой рассудок. Королева погибла, знаю. Но если бы только на одну секунду я мог упасть к ее ногам, это спасло бы мою жизнь. Если же я не увижу ее, лишу себя жизни. А так как вы будете причиной моего отчаяния, то значит, вы убьете разум и тело, и душу».
«Но, сын мой, — сказал священник, — вы требуете, чтобы я пожертвовал своей жизнью. Как я не стар, но мое существование еще нужно для многих несчастных. Как я не стар, но добровольно идти на смерть было бы самоубийством».
«Не отказывайте мне, отец, — возразил кавалер. Послушайте, вам нужен акалит, прислужник. Возьмите меня». Священник пробовал собраться с твердостью, начинавшей изменять ему.
«Нет», — сказал он, — «это значило бы изменить моему долгу. Я присягал Конституции, клялся из глубины сердца и совести. Бедная приговоренная женщина, преступная королева. Я бы согласился умереть, если бы смерть моя могла быть полезна моему ближнему. Но я не хочу изменять своему долгу».
«Но, — вскричал кавалер, — говорю вам, повторяю, клянусь, что я не хочу спасать королеву. Клянусь над этим Евангелием, перед этим распятием, что я не хочу препятствовать ее смерти».
«В таком случае, чего же хотите вы?»
— спросил старец, растроганный этим выражением неподдельного отчаяния.
«Выслушайте», — сказал кавалер, у которого вся душа, казалось, перешла в слова. «Она была моей благодетельницей. Она питала ко мне некоторую привязанность. Увидеть меня в последний час, я уверен, было бы для нее утешением».
«Только этого и хотите вы?» — спросил священник.
«Только». «И не затеваете никакого заговора для освобождения королевы?»
«Никакого. Я христианин, отец, и если в сердце моем есть хоть тень обмана, если я надеюсь, что королева будет жива, если я хоть сколько-нибудь способствую этому, то накажет меня Бог вечным проклятием».
«Нет-нет, ничего не могу обещать вам», — сказал священник, которому опять пришли на ум все опасности такого безрассудства.
«Послушайте, отец мой», — сказал кавалер с выражением глубокой горести. «До сих пор я говорил вам как покорный сын. Обращался только к христианским чувствам и состраданию. Ни одного горького слова, ни одного упрека не сорвалось с моих губ. И однако мысли бродят в моей голове. Лихорадка жжет мою кровь. Отчаяние гложет мое сердце. Я вооружен. Видите этот кинжал?» И молодой человек вытащил из-за пазухи блестящий и тонкий клинок, сверкнувший синеватым отливом в дрожащей руке. Священник отступил в испуге.
«Не бойтесь», — сказал кавалер с печальной улыбкой. «Другие, зная, как строго исполняете вы свое слово,
вырвали бы клятву у вашего испуга. Нет. Я вас умолял и еще умоляю позволить мне увидеть ее хоть на мгновение. Вот вам обеспечение». И он вынул из кармана и подал аббату следующую записку. «Я, ниже подписавшийся Рене, кавалер Мезон Руж, клянусь Богом и своей честью, что под угрозой смерти заставил достойного священника Сен-Ландри провести меня в консьержери, несмотря на его живейшие возражения и упорство, в удостоверении чего и подписываюсь. Мезон Руж».
«Все это хорошо», — сказал священник. «Но поклянитесь еще, что вы не сделаете никакого безрассудства. Мало того, чтобы моя жизнь была в безопасности, я отвечаю и за вашу».
«О, об этом не станем и думать», — сказал кавалер. «Итак, вы согласны?»
«Конечно, если уж вы непременно хотите. Вы подождете меня внизу, и когда она пойдет в тюремную контору, тогда вы ее увидите».
Кавалер схватил старика за руку и начал целовать.
«О, — проговорил кавалер, — теперь, по крайней мере, она умрет королевой, и ее не коснется рука палача».